уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 10 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94-8, код города 495. Необычное начало программы, потому что мы в прошлом часе довольно мощно пообсуждали, как жители Новой Зеландии потребовали от властей, подписали прям петицию, и власти приняли решение, что там теперь запрещаются одноразовые пластиковые пакеты.
Мы провели... Да, это, пожалуй, самое важное событие в мире.
Но смотрите, мы провели голосование, 82% наших радиослушателей говорят, да, мы готовы тоже, как в Новой Зеландии. Но смотрите, там жители требуют от властей, а мы говорим, пусть власти нам все это организуют. Вот откуда эта разница?
Ну, разница, потому что Новая Зеландия страна небольшая, а у нас огромная. И поэтому насущной необходимости не видеть на обочинах брошенные полиэтиленовые пакеты у нас значительно меньше. Всегда можно найти дорогу, на которой эти пакеты не лежат. А они уже начинают спотыкаться на каждом шагу.
Хорошо.
Дело, я думаю, не в том, что есть такие... высоколобые и высокополитически активные новозеландцы и такие очень низколобые и совсем политически неактивные россияне. Это все легенды наших... Как это? Нам эти легенды подбрасывают.
Хорошо, не будем подбрасывать эти легенды, давайте про другое поговорим. Дмитрий Медведев сказал, что, по сути, если вот нынешние американские предложения будут реализованы, это будет объявление экономической войны, и на эту войну, сказал Медведев, надо будет реагировать экономическими, политическими или, вот это важно, иными методами.
Методами, да.
Ну, вы понимаете, о чем вопрос?
Нет, не очень понимаю, честно говоря, особенно в устах Дмитрия Анатольевича, который вроде бы у нас как бы в международных отношениях, даже не по своим заявлениям, по своим некоторым делам, которые я не поддерживал в свое время, когда он был президентом, в общем-то, голубь мира, да? А здесь такое резкое заявление. Но, понимаете, мне кажется, что мы присутствуем по определенной, я бы сказал, стратегической ошибке, при стратегическом просчете. Потому что, когда был назначен, после избрания Владимира Владимировича президентом, было назначено правительство Медведева, да, я сказал, да не только я, что это говорит о том, кроме всего прочего, именно Медведева, именно в том составе, который мы сейчас видим, что, в общем-то, было принято решение на основании определенных данных, видимо, в том числе разведных, что... В общем-то, мы с Западом помиримся. Поэтому надо продолжать примерно ту экономическую политику, которая, которая побродила правительство Медведева. Все-таки в расчете на самое активное сотрудничество с западным миром в экономическом плане.
Но, подождите, противоречие с Западом у нас еще со времен правительства Владимира Путина.
Противоречие с 11-го года. У нас со времен правительства Алексея Михайловича.
Это понятно. Но если мы говорим о новейшем периоде, то все-таки не первые месяцы это идет. Поэтому, по вашим словам, получается, что предыдущий срок Путина, правительство Медведева, шло навстречу Западу.
Там, нет, там было, там, понимаете, политика была примерно такая же по отношению ко всему западному миру, как у нас... по отношению, например, к Украине.
Наши так называемые партнеры и коллеги.
Да, то есть с Украиной вроде бы мы чуть ли не воюем, да, по крайней мере, так Украина считает, но при этом вовсю торгуем. И во все возрастающем количестве, да. И мы, видимо, посчитали, что мы примерно так сможем взаимодействовать и с Западом. И поэтому любые такие мобилизационные модели экономики, для которых правительство Медведева не очень подходило, были отброшены. Было предположено, что, ну, стерпится, слюбится, повоюют там у них в парламенте, в Конгрессе, и им надоест, они устанут там, или не все будут выполнять, или уже, видимо, тогда были определенные договоренности о вот той встрече с Трампом, которая, так сказать, которая была, да, и предполагалось, что на ней все-таки выйдем, наконец, на позитив определенный. Вот. С моей точки зрения, эта стратегия оказалась, в общем-то, видимо, ошибочной.
Ну, хорошо, стратегия оказалась ошибочной. Если вы предполагали, что что-то подобное должно происходить,
знаете, я
что
тогда,
дальше тогда?
Я тогда с этим согласился. В каком смысле? Я сказал, знаете, мне кажется, что, в общем-то, нас будут добивать.
Так.
Но, видимо, у них лучше информация, чем у меня. И они больше знают. И, видимо... Есть основания предполагать, что все-таки...
Будут добивать не так больно.
Да, истерпится, слюбится, дело затихнет. Не затихло.
Ну, хорошо. Вот теперь вы видите, что не затихло. И как же они, с вашей точки зрения, будут добивать дальше?
Ну, так, как они сказали, так и будут.
А то что есть... мы можем сделать в ответ?
Вы понимаете, в чем дело? Мы можем, конечно, громко говорить. Мы ну, это умеем. Вот Дмитрий Анатольевич уже сказал, да? Вот, но... На самом деле, действительно, кое-что мы можем сделать.
Ну, ну кроме вот, атомной бомбы.
Кроме атомной, ну, естественно, естественно.
Так.
Нет, атомную бомбу мы тоже ну, умеем делать.
Это
другое
да.
дело, что мы
нет,
не хотим
ее применять.
Да. Да, совершенно верно. А вот, например, такая вещь. Вот они грозят все, что то есть поставлять нам не будут, все будут, не будут поставлять. Но ведь вы понимаете, все авторское право в мире основывается на двух допущениях. Первое допущение, что автору идеи надо платить.
Да.
Но второе допущение, что те, кто платит, имеют свободный доступ к этой идее. Заплатил и получил.
Да.
Поэтому если доступ к этой идее ограничивается, например, говорят, мы вам больше не будем поставлять ну, да. самолетные движки для Боинга. Ради бога, ребят, не поставляйте. Берем с нашего... Их тут у нас уже много летает, Боинга, разбираем, смотрим, как сделано, делаем свой.
Так, хорошо. То есть вы предлагаете, как то пишет Александр Фридман, то есть вы предлагаете банально красть интеллектуальную собственность?
Нет, почему не красть?
А как?
Я же сказал, что крадут интеллектуальную собственность тогда, когда есть проблема выбора. Или украсть, или купить. Когда невозможно купить... Договор об интеллектуальной собственности утрачивает свою силу. Потому что там в этом договоре, что называется, я сказал, две позиции. И если одна из них нарушена, извиняйте.
Но вы помните, что китайцы что-то подобное делали, и у них сначала не получалось. Сильно не получалось.
Вы понимаете, в чем дело? У китайцев не получалось. У нас-то... Давайте будем говорить
прямо. Ну, у нас тоже есть опыт.
Нет, у нас традиция очень хорошая этого дела со времен Советского Союза.
Ну да.
Так что мы умеем повторять чужие успехи но, и достигать свои.
Но смотрите, какая штука.
В конце если... концов, не давайте не забывать, что да, мы построили ракету для Гагарина, но на основе Фау-2.
Нет. Так вот я как раз хотел сказать, да, мы построили ракету для Гагарина, но при этом не обращали внимания на все остальное, так сказать, народное хозяйство. Реально получалось, что нет, вот эта технология, она сказал, работала только на главное.
Смотрите, я сказал про что? Про движки для самолетов.
Ну да.
Для гражданских самолетов, которые должны летать. Я то же самое могу сказать. Берем и разбираем Apple-овскую эту штуковину и делаем свою.
Ну, вот смотрите, ну, тот же Александр Фельдман, он пишет, то есть вы готовы подвергать нас риску полета на собранных двигателях типа Боинга, собранных на коленке. Ну, чтоб похоже было.
Вы знаете, вот что мы умеем делать? Во-первых, что мы не умеем? Мы слишком творческие люди, чтобы работать на конвейере, поэтому на конвейере у нас получается плохо. А вот на коленке мы собираем классно и достаточно качественно.
Так, хорошо, значит, мы можем сделать вот это. Что еще мы можем... Да, кстати, а почему это для них будет болезненно? Ну, да. Вот мы сделали
потому
на коленке.
Потому что тот же самый...
Продавать мы все равно это не сможем.
Те же самые телефоны Apple мы можем выкинуть точно такие же, но по цене в 3-4 раза меньше, потому что там заложено...
Это не будет работать в системе.
Стоимость гнилого яблока там примерно 90%.
Никто не спорит. Но это все равно не будет работать в системе, это будет работать только на территории Российской
Почему
Федерации.
Почему только на территории Российской Федерации?
Сможем.
А кто же откажется? Мы же не отказывались от китайских в свое время подделок под Apple, да?
Ну, хорошо. Вы полагаете, что это больно ударит по американцам? Ну, кроме того, если что они будут обижены.
Это по крайней мере. нейтрализует в значительной степени их санкции, первое. И второе, решит нашу проблему, то есть из всего, из минусов всегда надо искать тоже плюсы, решает нашу проблему, которую мы создали себе сами. Мы развалили свою науку, а особенно прикладную, и ничего другого, кроме как повторять, в ближайшее время, прежде чем мы восстановим всю эту структуру. Ну,
китайцы тоже сначала повторяли, потом восстанавливали структуру.
Совершенно верно.
Великий Немой предлагает, а разбирать мы будем в Крыму, потому что для них ведь Крым не Россия.
И совершенно, совершенно
верно. Хорошо. Да. Раз. Что еще?
Это уже немало, да?
Так.
Второе, это действительно то, что предложил совсем недавно господин Белоусов. Что те проблемы, которые возникают перед народом, надо, чтобы... одинаково испытывал весь народ, к которому относятся и наши олигархи. Они тоже наш народ. Хоть и богоизбранный, да?
Угу.
И господин Белоусов, помощник президента, предложил. Вот да, давайте-ка реквизируем часть доходов, которые неправомерно получили наши господа металлурги. А то мы хорошо так, нормально, хотя можно и побольше, придавили наших нефтяников, да? С, так сказать, с налогом-то, да, на прибыль. А вот наши металлурги-то как-то платят в 4 раза меньше налог на прибыль, чем нефтяники. И обратите внимание, а кто вырвался в первые ряды миллиардеров в России? Уже не нефтяники. Уже господин Лесин, господин Мурдашов, металлурги. Вот, так сказать, с них надо как бы, чтобы они тоже как бы почувствовали всю глупость и порочность американских санкций на своей шкуре, не только мы с вами.
Но все-таки, насколько я понимаю, у Белоусова там предложение не только по металлургам. И главный-то вопрос в другом немножко. Получается, что это налогообложение задним числом. Так, в общем, не бывает в экономике, нет?
Бывает. Так не бывает в той идеальной модели экономики, которой нет ни в одной стране мира, но преподают в некоторых наших высших школах.
Так.
Понимаете, какую высшую школу я имею в виду.
В общем, их не так много. Хорошо, то есть в этом нет ничего такого?
Нет ничего такого.
Ну, говорят, просто там, где деньгам неуютно, они убегают. Подождите,
если во всем мире те, кто, собственно говоря, вводил правила свободной рыночной экономики, независимой юриспруденции, презумпции невиновности, все это нарушается, да, и, кстати, нарушается все вместе, да, то есть санкции, собственно говоря, вводятся вопреки принципам свободной экономики, а повод для санкций – это отсутствие презумпции невиновности по делу Скрипалей, да? Когда все это они сами же рушат, почему мы должны оглядываться на те
принципы, которые
они сами не используют?
Нет, но это же наш бизнес. Получается, что если к большим компаниям, вот я смотрю список, там Норникель, Алроса, Сибур, Северсталь, Мечел, если у наших компаний крупных, у которых есть, прямо скажем, голос, можно прийти и задним числом забрать деньги, но они потом придут и к нам с вами, нет?
А каким образом они...
Ну, скажут, что, скажем, вы заплатили налоги за прошлый год, вы скажете, заплатил, они скажут, а теперь доплатите.
Ну, примерно то же самое с пенсионной реформой с нами делают, только не со мной, я уже с вами.
С нами, да. Так.
С вами.
Не, ну просто вот...
Смотрите, если с вами делают... Они же тоже
наоборот.
Наш народ.
Вы как раз наоборот говорите.
Они же тоже наш народ. Если с вами делают, пусть и с ними делают.
Так, значит, еще 45-й возвращает вас к этой истории с коленкой. И интернет у нас на коленке будет, все свое будет на коленке.
А почему бы нет? Между прочим... Но кто ездит, ездит в Европу, сейчас замечает, что, так сказать, интернетизирована
это
наша
правда.
Страна на порядок
это
сильнее.
Правда. Но смотрите, Виталий, например, пишет, помните, нам говорили, что сметану и сыр из Литвы мы заменим на чудесную из Пензы и Твери. Но Виталий говорит, что-то как-то не получается, ведь наш сыр все равно пальмовый какой-то.
какой, он как был пальмовый, так и остался. Просто если он хочет за 250 рублей за килограмм покупать,
да нет, пальмовый теперь подороже.
Из сливок, то полный вперед. Но хорошо ложится поговорка, да, бесплатный сыр.
Ну да. Да. Да, но у нас-то сыл...
Бывает только из пальмового масла.
Сыл дологой у нас, знаете ли, получил тебя.
Да.
Ну, как-то вот не получится ли так, чтобы потом у нас будет все то же самое, свое да. на коленке собранное, только даже знаете, дороже, чем то, что сейчас.
Мы же начали, а нам что остается?
Нет, так это же у нас, да? А не у них. Ладно, когда бы у них в результате сыр был нехорош. А так получается, не мы начали, а мы страдаем.
Так потому что они сознательно делают, чтобы мы страдали. Что мы настолько начали страдать, что отдали им Крым, отдали им еще чего-нибудь, а самое главное, все свои ядерные боеголовки.
Но еще раз, а как они почувствуют, что мы им отвечаем? Ну вот, допустим, мы начали делать свои айфоны здесь. Да. Хорошо, они потеряли какой-то маленький кусочек своего рынка, и что?
Минуточку, мы можем экспортировать эти айфоны.
Так.
Так.
Но мы же все равно не будем вот настолько мощными, как, к примеру, те же китайцы.
Ну, так и китайцы с этого тоже начали. И нам надо...
Китайцев миллиард, а нас-то все-таки поменьше будет.
Поменьше будет, да. Но мы-то как бы поизобретательнее. Вот в части руками, да, как говорят японцы, поставим анекдот. Знаете, да?
Так.
Ну, знаете этот анекдот?
Который?
Ну, как, ну, японцы приехали, посмотрели это самое, спросили, ну, как у вас? Какие же у вас дети замечательные? А еще, вы понимаете, все, что вы руками делаете, никуда не годится.
Ну да. Тут просто, в свою очередь, анекдоты рассказывают люди, которые подпадают под эти возможные дополнительные налоги из списка Белоусова. Поэтому я тут... Так, смотрите, значит, что у нас люди
пишут? Что, вам Лисин лично написал?
Да? Не мне, ведомостям. И не Лисин, если я не ошибаюсь. Хотя, может быть, и Лисин, кстати сказать. Это в ведомостях можно найти. Возвращаясь к этой истории, наши слушатели очень много пишут. Потом нам по линии ВТО так прилетит, что мало не покажется. В общем, короче, что никак нам не делай, прилетит. Нам все равно прилетит.
Китайцам что прилетало по линии ВТО? Они в ВТО уже 100 лет, по-моему. Что-нибудь прилетело китайцам по линии ВТО?
Ладно, не прилетит Аэрофлот из Штатов в Российскую Федерацию.
Ничего, на лошадях поедем или на автобусе.
Снизят уровень представительства дипломатического.
Я думаю, американцы, в отличие от украинцев, автобусное сообщение с Соединенными Штатами из России не запретят.
То есть проблема другая. Вот это не может быть проблемой. Все-таки мы привыкли к тому, что мир сильно зависит от отношений двух стран.
Ну, вы понимаете, проблемы, да. Вот запретят летать от Аэрофлоту, да. Ну, будет летать, как в старые времена, в Монреаль. Из Монреаля садятся в американский самолет и летят в Нью-Йорк.
Ну, да, такое было.
Теряют 3 часа времени, ну... Такое было. Ну, такое будет, как украинцы.
У нас Украина такая,
украинцы,
да.
Так вот через Минск к нам летают, обогащая Лукашенко. Ну, вот так же будет обогащаться Канада.
Не сравнивайте нас с Китаем, нам догнать их, не догнать нам их, какие сказки не рассказывай, пишет Павел Кряжев. В свое время, кстати, мы говорили, никогда нас Китай не догонит, а теперь, видите, другие формулировки.
Да. И теперь вроде бы Европа и Соединенные Штаты уступили место Китаю в нашем самоунижении.
Да. Раз уж вспомнили про Украину...
Но почему-то у китайцев ихние тайканавтские эти самые сооружения, ну, как две капли воды вообще на наши союзы.
Ну да.
Да.
Ну, говорят, что эти сооружения вообще по-другому не могут выглядеть. Мол, физика
могут,
такая.
Могут.
Хорошо.
Могут, потому что это самое американские.
Ну, американцы по другому пути пошли просто. Хорошо. Да. Раз уж заговорили о том, что можно будет через Канаду
Джейми
летать.
Не тоже по-другому выглядел. Не
ну
надо.
Да. Так вот, заговорили, если что, через Канаду будем летать в Соединенные Штаты Америки, так как уже через Минск летаем на Украину. Из сегодняшних сообщений Укрзалезница готова прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Напомню, на днях еще кто-то из украинских чиновников говорил, что надо закрытие автобусное. Вот, а это чем нам чревато?
Ну, нам-то с вами не очень, потому что все-таки у нас хоть и достаточно родственников, да, на Украине, я имею в виду у нас, имею в виду российских граждан, но это единственный повод съездить на Украину, а вот у украинцев поводов значительно больше и значительно более серьезные, да, чем, так сказать, родственная любовь, это ездят к нам на работу, да, и поэтому, ну, будут пересаживаться в Минске.
Нет, ну, это же ведь один из вариантов, а это очередная, то есть, очередной штрих. Очередной украинцы штрих, да. Закрываются от нас.
Закрываются.
И когда они закроются окончательно?
Закроются окончательно, они будут на всем, что движется, ездить через Минск. Но все равно будут ездить.
Но та же Укрзалезница говорит, они, наверное, вряд ли будут врать. Они говорят, что все равно количество людей, которые пересекают границу, с каждым годом уменьшается. Да, типа им это выгодно, да, людей еще много, но с каждым годом все меньше и меньше.
Вы понимаете, вот вообще по статистику есть дурные слова, я их не очень поддерживаю, да? Но вот по украинскую статистику сказать можно точно. Мало ли чего они говорят. Это те люди, которые до сих пор не удосужились за все 20 с лишним лет независимости произвести перемесь населения у себя. Они не знают, сколько их там на самом деле вообще на Украине.
Ну, билеты-то они могут посчитать уж, которые железнодорожные.
А так, да, в основном-то на автобусах ездят, причем на левых.
Ну, так вот, когда и если они прекратят это делать, потом они еще что-то прекратят делать.
Прекратят.
Вот эти вот взаимоотношения, они же все равно когда-то должны будут возвращаться в нормальный. Или это вот правда реальный провал будет на многие десятилетия?
Какие многие десятилетия? Посмотрите, то самое, итоги прошлого года с Грузией. 1 000 000 туристов российских. 1 000 000 на малюсенькую Грузию.
10 лет спустя?
10 лет спустя.
Что-то подобное 10 лет спустя будет и на Украине.
Конечно.
Но для этого должен закончиться нынешний процесс, потому что грузинский-то он закончился тогда.
Да, он не закончился. Вы слышали последние заявления их нынешнего президента?
Конечно, слышали.
Агрессия там, оказывается, агрессию мы начали в 92-м году.
Ну да. Да. А, значит, и то же самое произойдет лет через 10 на украинском направлении, полагаете вы?
Конечно.
А, вот эта вот история, Виталий говорит, но ведь так же, как Украина может закрыться и укрыться от нас весь Евросоюз, поезда, самолеты, автобусы, или мы, или вот этот процесс...
Что у них такие ненормальные представители у Европейского Союза, что они что-то подобное произносили...
Нет.
По отношению к России?
Нет, ну, смотрите, американцы тоже раньше не говорили то, что говорят теперь по поводу Аэрофлота или снижения дипломатического представительства. А теперь вот.
Страна у нас необъятная, много чего мы не видели.
Это правда.
Я лично очень, к сожалению, мне уже... Может быть, поздно исправлять.
За те же деньги, которые вы могли потратить на билеты в Штаты или, скажем, в Австралию, вы можете поехать на Камчатку. Да.
Да, да. Я ее не видел.
Но,
и на Байкале не был.
Но насколько действительно вероятно и стоит ли вообще серьезно рассматривать эту историю, когда, ну, вот такое будет натуральное хозяйство под названием Российская Федерация?
Вы понимаете, в чем дело? Конечно, и натурального хозяйства под названием Советский Союз не было. Конечно, хорошо говорить, наши «Жигули», они наши?
Ну, не совсем.
Но не совсем. Наш газ, он наш?
Ну, тут-то хотя бы, как кажется, он наш.
Да.
Земля-то?
Нет, земля-то да, но газ-то, я имею в виду газ автомобилей.
Ах, газ, в смысле, да, Горьковский, да, автозавод. Да, да. Тогда другая история, да.
Да, да. Наши холодильники стянул, да? Да,
ну. Нет. Ну, в смысле, наши, но не совсем.
Но не совсем. То есть, на самом деле, невозможно выключить такую огромную страну из, так сказать, мирового разделения труда и мировой экономики и прочее, прочее, прочее. Я вот как чувствовал, что начнут нас американцы дальше жать, мне предложили, хотя это не моя, не совсем моя тема, да и, честно говоря, к Ирану я отношусь очень настороженно, да? Я тем не менее съездил, посмотрел. Ну, как вот после 20 лет?
Да.
Да вроде ничего, вы знаете, дома...
Бедненько,
высокие,
но чистенько.
Нет, дома высокие, дороги широкие, машины ездят. В основном французские, вот французы как-то сумели обойти. Жизнь идет, рестораны хорошие, красивые.
Жить можно. Жить Владимир можно. Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 10 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Юр, по-моему, мы с вами не о том говорим.
О чем?
Ну, вот главная тема дня – это секс в парке Зарядье. А мы о чем?
А мы говорим о дополнительных доходах ряда отраслей. Да. И Силуанов, кстати, тоже говорит не о сексе в парке Зарядье, а об этих самых дополнительных доходах. Вот срочное сообщение. Он говорит, Кабмин подготовит доклад о дополнительных доходах, но роста налогов не будет. Вот как-то так. Во всяком случае, вот сейчас он это говорит журналистам. И тут еще, смотрите, Российский союз промышленников и предпринимателей сказал, что предложение вот об этом изъятии в бюджет доходов компаний приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка.
Если спекулятивных, то не жалко. А если настоящих, то никуда
не денутся.
Молодошов, Лесин и прочие, так сказать, наши и настоящие инвесторы не денутся. Они на этом деньги делают.
Хорошо.
Будут чуть поменьше делать. Всем тяжело, а им тоже должно быть потяжелее. Но
пока Силуанов говорит, что Кабмин не готовит решение об увеличении налоговой нагрузки. А смотрите, вот тоже с ленты новостей. Медведев сказал про экономическую войну ведь.
Да.
А вот смотрите, Эрдоган сегодня объявился в пятницу с призывом гражданам. Он сказал, надо ответить тем, кто объявил экономическую войну в стране. И в этой связи призвал граждан менять иностранную валюту на турецкую лиру. У нас ведь тоже говорят о том, что было бы неплохо запретить американский доллар в России.
Ну, мало ли чего говорят. У нас много чего говорят.
Но все-таки, вот то, что предлагает Эрдоган...
У нас же свободная страна, в отличие от некоторых других, где, так сказать, процветает единомыслие.
Не очень понятно, о чем вы говорите. Вы про Эрдогана?
Нет, я про Соединенные Штаты.
Так вот, Эрдоган-то все-таки говорит о том, что, учитывая, что там исторические минимумы обновляет турецкая лира... Да. То, соответственно, говорит, вот давайте все-таки поддерживать турецкую лиру, надо менять иностранную валюту.
Вы знаете, у меня такое тихое чувство, что после этого призыва Эрдогана все турецкие граждане кинутся в обменки делать противоположное.
Есть такое предположение, есть. 45-й пишет, но мы же европейская держава, почему все-таки Европа вводит против нас санкции? Или они все-таки нас уже отрезали? Это возвращаясь к тому, что не получится ли так, что у нас будет натуральное хозяйство?
Мы европейская держава, которая со стороны европейских держав, западноевропейских держав, постоянно испытывала на себе агрессию. Это началось сотни лет назад и, к сожалению, до сих пор продолжается, только другими методами.
Ладно, 118-й пишет, с вашей точки зрения, в Штатах же скоро выборы.
Да.
И вот эта вторая часть предложений по санкциям новым, там, где как раз Аэрофлот, там, где как раз дипломатические отношения, это, скорее всего, после выборов. Так вот, 118-й пишет, вот эта санкционная политика может поменяться в зависимости от итогов промежуточных выборов?
Нет. Нет.
Это никак не зависит, демократы, республиканцы?
Нет.
Америка едина в этом смысле?
По отношению к нам, да. Американская элита политическая едина по отношению к нам в этом смысле.
С вашей точки зрения, а чего они хотят от нас?
Они хотят, чтобы нас не было. Чтобы...
Нас нет, в каком смысле?
Мы физически можем существовать, но чтобы нас не было политически, чтобы мы перестали быть политическим субъектом, который путает их карты на мировой арене.
То есть, а Российская Федерация как единое государство может быть им интересно только как то, которое подпевает им?
Совершенно верно, да. Ну, как вроде бы, вроде тоже Германии, да? Они же считают как? Мы Германию, они считают, что они Германию победили во Второй мировой войне, она нам подпевает. Мы Россию победили в Холодной войне, она должна нам подпевать.
Но Германия ведь не всегда штатам подпевает.
Она, скажем так, она первый куплет поет, может быть, по другим нотам, а второй уже по тем же. чтобы вот так вот поперек Соединенных Штатов принципиально встать, чего-то я не помню.
Так, то есть они вот все эти санкции, ну, они же должны когда-то сформулировать. Вот вы должны сделать это, и тогда
они
мы...
Они сформулировали.
Что?
Отдайте назад Крым, уйдите, как они выражаются, из Донбасса, уберите свои военные базы из Абхазии и Южной Осетии, ну, и вообще-то хорошо бы вам ядерно разоружиться.
Тогда... Такое тоже уже было?
Да.
Это сила американцев или слабость в том, что они вот так санкциями пытаются бороться с Россией? Это 692-й спрашивает.
Это использование тех возможностей, которые у них есть. У них, в отличие от других стран мира, по отношению к нам, нет возможности прямой агрессии, прямой бомбардировки. И последнее время не стало возможностей так называемой мягкой силы. Скомпрометировали они себя со своей этой мягкой силой. В общем, не получается. Осталось только одно – экономическое давление. Да, воевать с нами они не будут и понимают... я даже видел по разнице поведения вот, американских послов. Вот, Майкл Макфол строил какие-то иллюзии, что что-то можно сделать. И господин Тефт, он только пельменью угощал, потрясающе готовил их. Вот. Но прекрасно понимал, что здесь уже, что называется, того, что он сделал в Грузии, а потом на Украине, у него уже не получится. Но,
Александр Фельдман продолжает все-таки. Они с Советским Союзом, в общем, как бы не воевали, но победить-то победили.
Вообще-то я с ними, с Фельдманом совершенно не согласен. Вообще-то говоря, победили не они, победили мы. Это мы отказались от той экономической и политической модели, которая вела нас в тупик. Мы, понимаете?
В конце 80-х.
В конце 80-х. Другое дело, что мы пока что не создали достаточно эффективную модель, которая показала свою эффективность по сравнению с той. Да.
То есть, когда говорят, что роль американцев не стоит преуменьшать в событиях но конца 80-х...
Но и не стоит преувеличивать. Вы знаете, во многом движущие силы той же самой, так сказать, тех же самых преобразований конца 80-х годов, в которых я тоже участвовал, да, были вообще-то говоря, научно-техническая интеллигенция... номерных предприятий, которые в максимальной степени были изолированы, казалось бы,
ну да,
от внешнего влияния. Это был импульс изнутри.
Ну да, они сравнивали калькулятор электроника и калькулятор Casio.
Да, и... да, мы так и сравнивали.
Да, да. Хорошо, следующая тема, если коротко, потому что еще звонки наших слушателей... В Казахстане прекратили вещать российские телеканалы, но не только российские.
Нет, во-первых, не все российские. Значит,
не все российские и не только российские. Да.
Дождь закрыли.
И не только. RT, по-моему, тоже.
Дождь, нет, RT не закрыли. Закрыли еще НТВ «Мир».
Ну, НТВ. Хорошо. НТВ, да. И параллельно приходят сообщения о том, что Путин едет в Казахстан на Каспийский саммит.
Да нет, они закрыли-то. Почему?
Вот, ну, потому что наши не подали документы.
Нет, пожадничали открывать представительство.
Ну, собственно,
у них по закону положено открывать представительство.
На законные казахские
требования. Кто открыл представительство, тот продолжает работу.
Так вот.
Начали наводить политику, как бы сокращая длину новости, да?
Хорошо.
Любимое занятие, особенно в летний период.
Они, собственно, приводят в порядок свои дела, и наши должны были пойти на поводу у нового казахского законодательства. Кто не пошел, тот теперь не вещает. Это не против России.
А когда кто-то обязан идти на поводу у нашего законодательства, мы разве возмущаемся по этому
Ладно.
Поводу?
Ладно. А Путин едет в Казахстан на саммит Каспийской пятерки. От этого чего ждать?
Ну, я думаю, что до конца не договорятся, но почти договорятся по разделу Каспия. То, что политически уже необходимо всем странам Каспийского бассейна, все-таки с этим определиться. Там есть до сих пор несколько разные взгляды на то, как там делить, но они сближаются. Надеюсь, что, может быть, здесь уже, так сказать, дело дойдет до того, чтобы выйти, по крайней мере, на предварительные какие-то соглашения.
Вообще, можно говорить о том, что есть страны, с которыми у России на сегодня ровные взаимоотношения, и среди этих стран Казахстан?
Вы понимаете, в чем дело? Меня ведь даже в большей степени беспокоит не эффективность вот этих санкций по отношению к, впрямую к нашей экономике. В конце концов, ну, то, о чем я говорил, у нас есть опыт, как бы, работы в таких условиях, как-то, конечно, будет, не надо барабанного боя, что нам лучше от этого будет, не будет, будет хуже, но не сильно, вот. Но вот то, что эти, самым пагубным образом сказываются эти все, это противостояние с Западом и эти санкции на наших интеграционных инициативах на постсоветском пространстве, это факт. Если раньше мы вроде бы все шли в одном направлении, в семью цивилизованных народов, да, просто с разной скоростью, в зависимости от нашего размера, нашего желания и так далее, то сейчас, и тогда, значит, поэтому, собственно говоря, можно было строить экономическую интеграцию, не занимаясь совсем политической, потому что, ну, вроде бы движемся в одном направлении, то сейчас вот это политическое обострение и, собственно говоря, разведение стран, что называется, по разным сортам, да, ведь санкции накладывают на нас, а не на наших партнеров. Оно самым пагубным образом сказывается на перспективах и нашей интеграции. И без элементов политической интеграции дальнейшая, с моей точки зрения, дальнейшая экономическая интеграция становится невозможной.
Когда вы говорите о политической интеграции, что это может быть? Это то, что называют БРИКС?
Ну, да, нет, дело не в этом. Дело не в этом. Я имею в виду
то, что называют СНГ?
Пространстве. То, что называется Евразийское экономическое сообщество, то, что называется таможенное объединение наше. Ну, можно, так сказать, долго и распространенно говорить, а можно сказать одним, двумя словами, которых я регулярно мучаю белорусских коллег на всяких ток-шоу. Крымчай.
Ну, все же уже ответили.
Нет.
Не наш.
Не наш.
Только мы говорим так.
Вот. А возможно ли при том, что фактически наши военно-политические партнеры, они входят в ОДКБ, да, военно-политические партнеры, не признают наших границ? Это возможно реальности?
Но смотрите, а вот из сегодняшних же новостей Россия приостанавливает предоставление кредитов Беларуси и намерена ограничивать Минску беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа, ссылаясь на потери бюджета. Вот они вроде тоже делают недостаточно хорошие или не делают хороших.
Минуточку, вы как-то вот...
Ну и мы тоже.
Чего-то сравниваете...
Это наше сотрудничество. Вот в данном случае, знаете, мы говорим...
Если Соединенные Штаты с Канадой являются военно-политическими партнерами, да, в рамках НАТО, они что, предоставляют друг другу одни кленовый сироп, а другие подводные лодки со скидкой?
Возможно, да.
Нет. Нет.
Любые договоренности – это шаг навстречу.
Да.
А вот то, о чем говорим мы...
Но любые договоренности – шаг навстречу в рамках рыночной экономики.
Это да.
А когда, так сказать, какие-то предоставляются нерыночные преференции, то тогда, вообще-то говоря, мы имеем право ждать от них неких политических уступок.
В том числе и ответов на тот самый вопрос.
Да, ответов на тот самый вопрос.
Но смотрите, не получится ли так, что в попытке дождаться неких преференций со стороны другой стороны, со стороны наших так называемых союзников, да, ну, потому что они все-таки ничего не делают нам навстречу, мы их в итоге, поставив вот такие условия, как мы сейчас ставим перед Белоруссией, мы их просто потеряем.
А мы разве их имеем?
Ну, как кажется, у нас есть союзное государство с Белоруссией.
Как кажется.
Как кажется, у нас есть Армения,
у нас есть союзное государство
Казахстан.
С Белоруссией, но у Белоруссии с Россией союзное государство за вычетом довольно значительной его части под названием Крым.
Ну, там с еще есть они в союзном, пара вычетов.
С ним они в союзном государстве не состоят. Получается так?
Получается так.
Ну, это ненормально.
А что мы можем сделать? Мы можем, к примеру, попытаться купить их.
А зачем?
То есть дать дополнительные преференции.
А зачем? Они нам так нужны? Вы не что, знаю. Верите в эту легенду, что, так сказать, в нынешних условиях, в нынешней ситуации Беларусь нас прикрывает с западного фланга, когда у нас от Питера...
Ну, это вряд ли.
От Питера там в Эстонии это самое...
Говорить, что Белоруссия щит, ну да, да, это маловероятно. Это,
да. Ну, а чего тогда?
Ну, тогда мы одни.
Ну и что? А Китай? Он, как он?
Китай больше. Китай мощнее.
Нет, Китай больше, но не мощнее. Мощнее мы. С точки зрения конечного результата для человечества, мы мощнее.
Мы потеряли Белоруссию? Вот Марина пишет 257-я, и давно. Это правда?
Нет.
А как на самом деле вот сейчас?
А
вот
на самом деле, понимаете, в чем дело? Мы долгое время балансировали вот в этой ситуации, когда не было вот этого противостояния. И тогда получалось балансировать. А сейчас все сложнее. Потому что каждый день перед нами, так сказать, ситуация ставит совершенно определенные проблемы, связанные с тем, что у нас нет политического единства. В отличие от стран Запада.
Надежды на то, что у стран Запада политическое единство не такое уж и единство. Ну, после последней встречи их, когда Трамп требовал, чтобы они денег платили больше, здесь многие заговорили, а может быть,
так
нет? Не,
так и они, конечно, встретились, они, конечно, поугались друг с другом, поцапались, но они продлили санкции.
Продлили.
Продлили.
У них нет противоречий таких.
Кто-нибудь из них сказал, что Крым наш?
Нет, ну было бы странно, если бы об этом говорили там.
Ну, почему?
Ну, к примеру, Трамп?
Нет.
Трамп, конечно, наш, но не до такой же степени.
К примеру, ГЭК, например, там, на которого ставили такие большие надежды.
Нет, он так этого и не говорил.
Ну, так видите.
Дальше. Есть еще Армения наша. А вот тут последние сообщения по поводу того, что происходит в Армении, показывают, что она не очень тоже наша последнее время.
Ну, вы знаете, как бы восторги по поводу этой армянской революции я не разделял с некоторыми нашими товарищами.
А восторги были, вы полагаете?
Были, были. Были некоторые товарищи, говорили, о, это вот мы как замечательно себя повели, мы не стали там...
А, восторги в смысле поведения нашей дипломатии, да?
Да, 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 ну, некоторых наших политологов там, вот, как хорошо, что мы не влезли, что мы им позволили, так сказать, принять внутренние решения, что на самом деле все в Армении наши, поэтому ничего не изменится. Были такие разговоры? Были.
Были.
Когда я, так сказать, говорил, что-то напоминал им же о том, что такие разговоры они вели, когда Саакашвили к власти приходил, они делали вид, что забыли об этом.
То, что происходит сейчас с Пашиняном и то, что происходит с Арменией, это то, что было при Саакашвили
пока
с Грузией?
Нет, пока нет, потому что Армения, конечно, в значительно более жестких геополитических условиях. Поэтому они, так сказать, не могут делать таких резких телодвижений, которые мог себе позволить Саакашвили. Но, тем не менее, вектор движения мы видим.
Но вот то, что происходит вокруг Сержа Саргсяна, бывшего президента Армении, а ведь это ну, явные противоречия уже не в Армении, наши выступают с оценками, довольно жестко выступают с оценками, мол, нельзя так
да
с Саргсяном.
Дело не только в этом.
Это просто заметная такая история.
Тут была такая приватная встреча, там группа политологов наших с вновь назначенным у них секретарем Совета Безопасности Армении. И я ему задал вопрос, на который, к сожалению, не получил удовлетворительного ответа. Вернее, он признал, что вопрос, на который пока у него нет удовлетворительного ответа. Я сказал, как вот в условиях противостояния России Соединенных Штатов при наличии, с одной стороны, огромной диаспоры армянской в России, с другой стороны, огромной и тоже влиятельной диаспоры в Соединенных Штатах. Как вы будете балансировать эту ситуацию? Я так понял, у них пока нет на это ответа серьезного.
Это ведь как на Украине, они вроде как решили идти в Европу, но при этом что делать с вот предыдущим, с предыдущей ориентацией на Россию, они не поняли. Так и здесь может быть?
Да нет, здесь у них еще сложнее, потому что в отличие от России, никто там, куда они собрались идти, им гарантии безопасности по отношению к их заклятому соседу не дает.
Срочное сообщение. Трамп распорядился повысить вдвое пошлины на стали и алюминий из Турции. Вот в эти минуты приходят сообщения. Это по поводу Эрдогана, который, я напомню, сегодня буквально недавно говорил о том, что надо покупать собственную валюту.
Вот удивительное дело, страны разные, да, а поведение одно. Как только страна начинает, по крайней мере, пытаться проводить собственную внешнюю политику, у нее почему-то возникают пошлины на алюминий и сталь.
Ну, подождите, эти же пошлины у Трампа возникают и в европейском, и в китайском направлении. Поэтому тут, получается, это скорее жесткий американский президент.
Ну, посмотрим, что у него получится.
Я попрошу вас надеть наушники. Да. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Здравствуйте. Вот Ростислав.
Здравствуйте, Владимир Леонидович. Вот санкции, ведь они ведь введены в связи с провокационной шумихой вокруг дела Скрипаля. Я вспомнил, а не кажется вам подозрительной смерть Сергея Багапшева в московской больнице, потому что на его место заступил выпускник Минской школы КГБ Рауль Хаджимба. И что вы думаете про слухи, что и Сапарбат Ньязов тоже с помощью как бы Москвы тоже как мог бы быть...
Укол зонтиком такой.
А, то есть, да.
И туда, и Багапш, и Ньязов.
Ну да, все на свете, да. И Папа Римский вообще, да.
Ну, про папу все-таки наш слушатель не говорил.
Не говорил, но подразумевал. Ну, вы знаете, я тоже не являюсь категорическим противником теории заговоров, но в то же время не являюсь активным сторонником. Не все можно объяснять таким способом. И Багапша я лично знал, и знал, что у него со здоровьем было очень нездорово.
Да и возраст.
Не, ну возраст у него был, ну, по нынешним временам.
Ну, не 30.
Но по новому нашему закону, который еще не принят, еще не пенсионный.
Еще не пенсионный. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, очень приятно вашего гостя слушать.
Прошу.
Хочу ваше мнение услышать. Тут скоро помирать, за 7 десятков ухожу. И никак не пойму. На Дальнем Востоке служил, Беленко угнал самолет. И вот продолжается. И бегут предатели, и бегут козыревы. Как, где корень зла? Объясните, ради бога, со своей точки зрения. Спасибо.
Ну, во-первых, я вам скажу, что я тоже этот барьер вот-вот перейду насчет 70 и помирать не, пока не собираюсь. И вам не советую. Еще все у нас впереди с вами.
Но вы уже... У вас есть ответ на вопрос?
А вот ответ,
по поводу предать.
Ответ на вопрос, вы знаете, у меня нет. Вернее, он есть, но ведь вас, наверное, он не удовлетворит. Что... Страна-то большая.
Люди разные.
Люди разные. И мы запоминаем, к сожалению, лучше запоминаем имена предателей. Вот вы до сих пор Беленко помните. А мы с вами точно не помним очень многих ребят, которые, например, вот во Вьетнаме воевали против американцев. Или помогали в том же самом Египте, вот как мой двоюродный брат в свое время. Воевать против Израиля.
Ну, потому что там список больше,
Беленко,
из одной фамилии.
Мы с вами помним, да, список из одной фамилии.
И об этом говорили больше.
Да, говорили больше, а их много. К сожалению, вы понимаете, если... может, меня обидится, я тут посредством массовой информации немножко скажу.
Вас 40 секунд.
Да, когда новость дня, извините, это секс в парке Заряди, главное, то о чем говорить? Тогда и Беленко выплывает.
Ну,
а не те, кто на самом деле является героем.
Но это говорит главный архитектор. Хорошо, последний вопрос, буквально 20 секунд. Да. Марина 257-я. У них, у других, есть стратегия, которая вам не нравится, но она стратегия. А у вас есть стратегия долгосрочная? Вот она есть?
У меня нет.
Нет, у нас. Хорошо. А
у нас нет. Вот у нас нет. Но она потихоньку вырабатывается, но слишком медленно. И слишком с откатами назад, с надеждой, что все стерпится, слюбится, что все будет как раньше, и не надо будет ничего делать. Вот это все губит.
Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Это программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.